quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и рад представить старший научный сотрудник Carnegie Europe, автор книги «Соперничающая сила влияния России в Юго-Восточной Европе», эксперт в области европейской политики Димитар Бечев. Очень рад, давно хотел с вами поговорить, наконец-то есть повод. Здравствуйте.
Тоже рад, я вообще слежу за вами на подкасте, фанатом стал.
Хорошо. Наш повод – закончившаяся на днях Мюнхенская конференция в области безопасности. Я бы сходу предложил план минимум из трех пунктов. Он не строгий, можно от него отступать, но точно интересно три вопроса. Первый – новый тон в диалоге между Соединенными Штатами и Европой. Марко Рубио, его речь, осознание, что Европа важна для Америки, но она не враг, при этом отдельное что-то, и Европа, кажется, тоже смирилась с тем, что она должна быть автономной. Это было понятно и по Давосу, который не так давно проходил, и вот в Мюнхене тоже это было очевидно, кажется, продемонстрировано. Россия и Украина, включая речь Зеленского и позиции по этому конфликту, и в конце Навальный, совместное заявление о яде, которым он был убит, понесет ли Российская Федерация в каком-то виде наказание за это? Я предложил бы начать с первого вопросы. Итак, конференции последние два года были довольно примечательными. Часто в новостях Мюнхен попадался, потому что два года назад на конференции стало известно, что Навальный убит. Там была его семья и сторонники, в смысле жена. В том году вице-премьер США Венс держал очень враждебную речь по отношению к самым близким своим союзникам, в смысле союзникам Америки, европейцам. И в этот раз тон заметно изменился. Я про речь госсекретаря Марко Рубио. Вы эту разницу, этот контраст как оцениваете?
Да, есть разница. В смысле, что Рубио, конечно, он принадлежит фракции, которая более дружественно настроена к Европе, и он традиционный тип республиканского политика, и он вообще сказал похожие вещи, что мы принадлежим цивилизации, у нас такая же миссия, но в отличие от Ванса, мне кажется, что у него гораздо позитивнее был тон. Хотя он, конечно, сказал все эти вещи про цивилизации, что мы под угрозой, что Европа надо тоже применять такую политику по охранению границ и против миграции. Все-таки у него было такое, заметил, что у нас общая традиция, нам надо держаться вместе, что очень много там предизвикательств в мире. В конце концов, мы принадлежим этому союзу. Так что я думаю, что исходя из того, что он был конкурентом Трампа, и он, как я сказал, из традиционных республиканцев, ему надо найти такой баланс. Очень хрупких, с одной стороны, что он верен Трампу и новому тону в партии, а с другой стороны, что он все-таки держит за Европу. И в этом и заключается смысл его речи, которая, да, есть и разница, и все приметили. И если смотреть глобальнее, в смысле, когда будет вопрос, кто наследит Трампа, все европейцы будут держать за Рубио, не за Ванс, в этом состязании для наследства. Начальник, когда он уйдет через 3-4 года. С другой стороны, да, он после Мюнхена уехал в Будапешт и там оказал поддержку Орбана. Мы все знаем, что у Орбана ситуация непростая, потому что идут выборы, у него конкуренция жестче в этот раз, поскольку Петер Модер, сколько там пунктов впереди Орбана. Так что я думаю, что Рубио показал и Трампу, и мага тусовку, что он все-таки держит партийную линию, но это может быть не важно, это ритуал лояльности к боссу, к Трампу и его идеям о Европе. Самое основное, по-моему, это, что он говорит, что союз оставается. Глобальная картина остается та же самая.
Ну вот да, по тону было заметное отличие, а по сути Очень похоже на то, что год назад говорил Венс, Рубио произнес, сказал: мир без границ, жизнь не в соответствии с национальными интересами, а в мире, основанном на порядке, на каких-то правилах. Это все оказалось ложной идеей, которая противоречит 5000-летней человеческой истории. История, конечно, длиннее, но что мы о ней знаем за последние 5000 лет, очевидно, он это имел в виду. От глобализации мы потеряли, преимущество получили наши соперники, у нас ушли рабочие места, случилась деиндустриализация, а к нам случилась массовая миграция. Европа и США, да, одна цивилизация, но вы как бы пошли не тем путем. Настоящий западный путь — это мы. Давайте сделаем общее цивилизационное пространство снова великим, пойдем вперед рука об руку, но в меньшем единстве, чем раньше. Я, во всяком случае, так это воспринял. Это для меня немножечко Венс, просто без конфронтации. Можно ли говорить, что никаких существенных отличий по большому счету нет, и все, что Венс говорил, что потом, кстати, было записано в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, это воспроизводится, и это сейчас основа отношений. От нее будет трудно отказаться, даже если потом будет не Руби, не Венс, а кто-нибудь из демократов у власти в США.
Да, я думаю, что будет трудно. Все-таки была такая точка поворот в политике США. И даже если будет Рубио, которого мы все поддерживали в 2016 году, когда были выборы для кандидата республиканцев, все-таки у него будут руки связаны, и очень больших перемен не будут в трансатлантических отношениях. И очень много европейцев, даже в таких странах, как в Польше, в Англии даже, трансатлантизм был частью идеологии внешнеполитического мышления, они приняли курс к автономии, рассчитывая на то, что все-таки поворот в США – это что-то постоянное, не будет возвращения к прошлости, old normal, как говорят когда-то. Была такая иллюзия, когда вернулся в власть Байден, демократы, но всем сейчас ясно, что разворот – это долгий срок. И аргумент Макрона и вообще Франции в этом дебате, который длился десятилетиями, как-то одержал победу в прениях в Европе. И да, Руби – это более выгодный вариант Европе, но это не значит, что все будет как в сказке «Happy End». И Украина – это очень хороший казус, это показательно, куда идут США и какие разницы с Европой. И этого поправить нельзя. Надо найти modus vivendi, так сказать, и найти точки сотрудничества и совпадения интересов, но будет брак по счету, как говорится, на русском так, не будет какое-то романтическое отношение, как было когда-то. Все это забыто, я думаю.
Про модус вивенди и про модус операнди предлагаю поговорить в отношении Украины, взгляд США и Европы различить чуть позже. В первую очередь европейский взгляд интересен, потому что в Мюнхене про это, опять же, много говорили, и как-то стало заметней, понятней, да, что может быть, какой сценарий может реализоваться. Но про Соединенные Штаты и про Европу все-таки, про вот эту отдельность при близости. Во время конференции буквально политики произносили термины вроде «переломный момент в трансатлантических отношениях» и даже «пропасть». В США как будто это понимают, видят, что происходит разрыв, и они понимают, что вообще-то Европа стала уже другой. То, что еще на первом своем сроке Трамп говорил, что Соединенные Штаты несут бремя расходов на коллективную оборону, а никто не вкладывается, но это в конечном счете сработало. Весной прошлого 2025 года появился план стратегический, инициатива готовности 2030, по-английски readiness, она же rearm, перевооружение Европы, 800 миллиардов до 2030 года, и понятно, что в этой ситуации, кажется, нужно с Европой говорить повежливее, потому что все равно это сработает, эти бюджеты выделены, они будут реализованы, Европа получит большую субъектность и глупо конфронтацию, да, с ней устраивать, тем более, что традиционно очень близкие отношения стране. Зато можно поучаствовать, я говорю как бы с позиции Соединенных Штатов, в этом перевооружении, в этом вооружении Европы за счет реализации мощности своего ВПК. Ну и поделиться ядерным зонтиком, да, то, что есть со времен Холодной войны, может оставаться такое взаимовыгодное сотрудничество, но не сердечный союз. Так это следует понимать. И в том числе, возвращаясь к тону Рубио, он это понимает, что тон стал более деловой, и есть что получить с Европой, не нужно с ней ссориться.
Да, я думаю, что у него политический взгляд на эти вещи. Европа остается важной, и не только в стратегическом плане, в военно-политическом плане, тоже в экономическом, потому что эта связь, эти отношения, у них стоимость триллионов буквально долларов. Все эти инвестиционные фонды инвестируют в американскую экономику, да. И если будет перелом, разрыв, если будет кризис там в США, это будет иметь очень серьезные последствия для американцев, тоже для европейцев. Так что мы иногда, когда говорим о внешней политике, забываем о этих вещах, потому что очень много людей не живут на фронте, живут в реальной экономике, зависимо от финансовых потоков, технологическая вязанность существует, очень успешная конференция по этим редким минералам, которая пробилась в Вашингтоне. Так что взаимозависимость остается в социальном и экономическом плане. Если ты будешь президентом США, надо учитывать тоже эти интересы, не только военные интересы, потому что там Европа зависимая, занимает ресурсов из Америки, надо их защищать, и это поражает риск и так далее. Если вот очень реальный интерес в смысле реальной жизни. Так что я думаю, такие политики, как Руби, он всем доказал, что он реалист, да? Он как-то нашел тон, говорит, с Трампом, хотя он был когда-то конкурентом, что мы говорили, а сейчас занимает такую среднюю позицию в смысле Европы. Он хардлайнер с одной стороны, с другой стороны, это довольно гибкий политик. Он знает, что придет день, когда надо опять сотрудничать и понижать градус напряжения с Европой и найти какую-то политику, которая взаимовыгодна обеим странам. В этом и заключается у него поведение. Он трампист как-то, но тоже и глаз разума в этом разговоре.
Завершая, что ли, этот блок, можно привести цитату Кай Каллас, это глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, и про Соединенные Штаты она сказала. Послание, которое мы услышали, заключается в том, что Америка и Европа взаимосвязаны, были в прошлом и будут в будущем. Я думаю, это важно. Также очевидно, что мы не сходимся во взглядах по всем вопросам, и так будет и впредь. Ну, переводя с дипломатического на русский, хочется сказать, что как будто бы европейцы... Вот уже почти 4 года войны и на протяжении многих лет, начиная с первого срока Трампа, думали, что это аномалия, что это пройдет, но нет, наконец-то стали осознавать свою собственную субъектность, предприняли конкретные к этому шаги. Бюджеты, вот эти 800 миллиардов, выделенные на оборону, это что-то, что проблематично будет отменить, даже если в Белом доме появится самый благожелательный по отношению к трансатлантическому партнерству человек. И это осознание дорогого стоит, да, кажется. Вот оно проявляется все ярче и ярче. Повторю, и в Давосе, и в Мюнхене сейчас. Такой можно сделать вывод. Ждали ли вы этого итога, такого яркого выражения, что ли, этого вывода от европейских политиков?
Нет, не ждал, потому что в Европе всегда было такое разделение, да, были сторонники автономности, были эти, которые настаивали на союз с Америкой, это был как article of faith, принцип веры, а сейчас мы видим, как ради Трампа все нашли такую точку соприкосновений. Появился как-то консенсус в смысле, что нет выбора, кроме автономии внешней политики. Проблема состоится в том, что очень легко найти риторику, а осуществить это дело другое, потому что зависимость остается от Америки в плане технологий, в плане этих военных способностей. Мы можем произвести там снаряды и все то, но когда идет речь о разведке того типа военных способностей, Европе очень много сделать. и это не произойдет за день, за два. Мы смотрим горизонт, может быть, 5-10 лет от того момента. Так что если будет какой-то перелом или развод с американцами, то это будет плавно. Надо подождать и действовать медленно, потому что очень много навредить, если мы это сделаем сразу. Видели, как это стало в Украине в начале Трампа, когда они переустановили, сколько было там, 3 дня сотрудничества в разведке, что цена такого разворота очень высока для всех. Так что и эти сторонники автономности, они знают, что в кратком плане надо сотрудничать с американцами, нет выбора вообще. Но, как вы говорили, это отсутствие ясноты и проблема с предсказуемостью Трампа и вообще Америки. Значит, что через лет 5-10 надо иметь альтернатив в внешнем плане, и зависимость от технологий будет минус, не будет какой-то актив для Европы, что было в случае в прошлости. Так что, я думаю, так и идет разговор в рамках Евросоюза и в институциях Брюсселя.
Не знаю, как это сформулировать, скорее в качестве ощущения про некоторую часть нынешней американской повестки, то, что раньше в Европе не было мейнстримом, и то, что сейчас появилось, вот про это хочется сказать, опираясь на слова Хиллари Клинтон, которая в дискуссии в Мюнхене сказала, что, ну да, открытые границы к массовой миграции были ошибкой. Мы видим в Европе попытки партий центра, партий, в том числе правоцентристских, найти тоже ответ на очевидный запрос избирателей по поводу миграции. И, кажется, в этом соглашаются и Руби, и Клинтон, и многие европейские политики. Но это представляет собой переворот по отношению к тому, как на все это смотрели большинство политиков в Европе, ну, 10 лет назад, да, например.
Да, но есть идеология, есть риторика, есть реальность. Реальность заключается в том, что эти потоки мигрантов меньше и меньше в Европе. Это показывают данные в Средиземном море. Есть Frontex, и есть очень активная политика в отношении с государствами на северном берегу Африки, да. Есть соглашение с Египтом, с Тунисом, конечно, с Турцией, по смысле которых ты даешь им денег, и они у тебя стоят на границах и помогают. Это очень много критик возле этих соглашений, но с другой стороны это работает. Другой аргумент, что эта политика по жестким границам развивается не только в государствах, где власть и правые партии, как в Италии, а тоже и в Дании, да, там левоцентристы очень знакомы с этими политиками, и это было уже в десятилетия. Если посмотрим сейчас, какой разговор идет в лейбористской партии в Англии, очень часто дают как пример Дания, что она такая левая партия, она развивает социальную политику, но с другой стороны враждебно настроена к мигрантам. И есть очень много таких решений и инициатив, чтобы выключить мигрантов из социальных политик и остановить жестче границы в Дании. Поэтому Дания и не сотрудничает полностью с Евросоюзом в этой области. Так что такое восприятие Европы с Америкой есть, что очень легко, если ты мигрантом из южного полушария, проникнуть и найти убежище в Европе. Но практически это не так, хотя есть проблемы, и используется он радикальными партиями. И эта политика по границам, которую мы наблюдаем в США, тоже развивается и в Европе. Но о том не говорится очень много, потому что консенсус по-другому. И не так легко эмигрировать в Европу. Ясно, тоже есть и Восточная Европа, Орбан, но и тоже поляки, которые сколько там уже правительства из разных политических семей развивают такую политику по ограничению миграции. И в этом смысле, когда пришли украинцы, их приняли, потому что они приемливые, как люди из Европы. Но даже по вопросу с украинцами наблюдаем негативную реакцию в последних годах. Так что я не думаю, что Европа такой позитивный пример, как все обнимают мигрантов, и как принимают, как очень легко попасть и перейти границы. Тоже знаем пример с Беларуси, да, поляки построили этот забор, там, система по ограничению миграции. Так что это консервативные люди в Америке имеют какую-то перспективу на Европу, которая отвечает реальности, по-моему.
Вы сказали, что украинский вопрос, вопрос, связанный с войной России и Украины, на него по-разному смотрят Соединенные Штаты и большая часть, многие европейские политики. В чем эта разница и то, что мы видели в Мюнхене, как можно описать этот взгляд?
Ну да, ну для американцев, по крайней мере, по мнению Трампа, это чисто европейский вопрос. И как-то Америке это не относится. В отличие от Байдена, для которого это был принципиальный вопрос по международному порядку, для Трампа это внешний вопрос, и надо там разбираться с европейцем. Мы помогаем, поскольку можем, но у нас отдельные интересы. Какой-то договор с Россией. Что, как говорится, музыка для Путина, да, потому что он и вообще Кремль хотел отделить Украину от двусторонней повестки с американцами. Но все-таки я думаю, что Марк Рютте и другие европейские политики, как Алекс Стоп и Мелони, нашли очень эффективный начин для разговора с Трампом. Как-то помогайте нам, мы будем платить. Не надо развивать отношения, но надо и нас понять, какие у нас стратегические дилеммы по вопросу с Украиной, с Россией. Ну, мы приняли, что у вас интересы по-разному. Ну, давайте найти опять какая-то там точка взаимной выгоды. И нам можно помогать, без того, чтобы США были основное государство, основная держава, которая несет ответственность по делам Европы. И это новый тон разговора. Никто не думал, что найдется эта взаимовыгодная формула, но все-таки я думаю, что Трамп гораздо гибкий, что мы думали. Может быть, у него были ожидания, что будет сделка с Путиным, и все будет по-хорошему. И он видел, какие ограничения, какие возможности, и поэтому стал немного ближе к взгляду Европы по вопросу о войне. Может быть, и все-таки у нас в Европе политики, несмотря на все критики, которые сумели найти правильный тон в общении с Трампом.
Если говорить про европейские подходы, впечатление не только от этой конференции, но и от нее тоже. Я повторяю, что мы смотрим на то, что там происходило, потому что это было симптоматично, что есть, наверное, 2.5 или 3 подхода. Я бы описал так. Первый. Мир может наступить между Российской Федерацией и Украиной, и для Европы это будет хороший сценарий. Если Украина устраивает, нас устраивает тем более. Второй подход. Мы помогаем сейчас воюющей Украине, потому что она решает проблему безопасности для всей Европы тем, что отвлекает, связывает, истощает Российскую Федерацию. Сами мы, конечно, воевать не представляем возможным. Это не наша война, но она в наших интересах. И мы, страшно сказать, заинтересованы в ее продолжении, поэтому должны поддерживать Киев. Третье. Наименее востребованная точка зрения, и это можно признать вариацией второго пункта, просто с чуть большей радикализацией, чуть более радикальный извод. Надо включаться нам, европейцам, куда интенсивней. Нет, конечно, не воевать, конечно, не отправлять солдат, но, например, подумать о том, чтобы поставлять Украине оружие в ущерб условному Бундесверу, немецким вооруженным силам. Потому что если мы готовимся к удару где-то на нашем участке, непосредственно в нашем отношении, в отношении членов НАТО, ну, это не такой точный расчет, не такой очевидный, как то, что мы помогаем Украине прямо сейчас и там связываем российские силы. Кажется, так устроена дискуссия, так устроен ход мыслей, или это разнообразней?
Ну да, в общем-то, я согласен, что так идет дискуссия с нюансами. Есть такой лагерь в Евросоюзе, где говорят, да, это не наша война, давайте там украинцам разбираться с Россией, и чем скорее установить мир или прекращение огня, есть и радикальные фракции, которые видят угрозу от России и наставят, чтобы было больше помощи. Но поскольку сейчас и Америка фактор, все заняли позицию, что да, эти переговоры хорошая вещь, надо поддержать переговоры, и потом увидим, что будет. Я не думаю, что после прекращения огня, да, я надеюсь, что все-таки будет деэскалация, по крайней мере. Я не думаю, что будет возвращение к нормальным отношениям с Россией, что мы знали до вторжения, в смысле торговли газом и нефтью. Но, может быть, будет какая-то стабильность и будет диалог по отстранению напряжения чисто в военно-политическом плане. Но в длинном плане Европа будет инвестировать в оборону, потому что конфликт с Россией такой структурный фактор, структурирующий международные отношения в Европе. И даже эти, которые хотят больше сотрудничества, не будут ими выбора. Я думаю, что там, конечно, Италия, Словакия, Венгрия, Болгария тоже, Кипр, такие государства в Евросоюзе. Так что, я не знаю, может быть, все ожидают, что будет там в Абу-Даби, или в Умане, или в Стамбуле, как никто не принимает инициативу. Эти ястребы, государства, которые хотят нормализации, урегулирования отношений с Россией, они заняли такую позицию, ожидающую. У Макрона аргумент, что Европе надо вести переговоры с Путиным тоже, чтобы иметь автономную позицию. Но я не знаю, как происходит этот разговор, где мы в этом дебате. Потому что есть очень много таких голосов, которые говорят, давайте американцам вести этот разговор. Не знаю, как это толкуется в Киеве. У Зеленского очень трудная задача найти компромисса и потом продать украинцам. Он рассчитывает на Европу. Я думаю, что будет и иной разговор, скажем, в Брюсселе, как компенсировать Украине потом, если этот вариант по членству, если понадобится пожертвовать эти территории в Донбассе. Перспектива по членству в Евросоюз будет очень важный рычаг для влияния и будет и для Зеленского лично как постижение, чтобы сказать украинцам, да, мы потеряли очень много территорий и людей, но добились этого политического результата. А чтобы постичь этого, я здесь в Брюсселе говорю, будут очень интересные разговоры, и нелегкие, а какая форма по присоединению в Евросоюз. Это, может быть, не будет классическая формула, что мы знаем из Восточной Европы, из Западных Балкан. Будет какая-то новая формула, где Украина присоединится, но не будет иметь полные права по членству, как голос в институциях и возможность пользоваться финансовыми инструментами. Но это очень важная роль Европы, в этом здесь заключается. Потому что, несмотря на этот разговор о военных силах, которые будут располагаться там в Украине в случае прекращения огня, роль Европы заключается именно в важности членства в Евросоюз. И эти политические, и экономические, и другие возможности, которые включаются в членство. И в конце концов, это была и основа кризиса, когда вернемся десятилетия назад. За время этого саммита в Вильнюсе и потом соглашение по ассоциации. Это было начало этого кризиса. Так что мы идем в полным кругом. Я думаю, что это самый важный в стратегическом плане вопрос. Какое будет будущее Украины в Европе? Найдем ли мы такую формулировку, чтобы Украина стала членом в какой-то форме Евросоюза?
Я не знаю, как спросить аккуратно. У вас был не так давно текст эссе «Opinion», мнение с названием «Европа – великая держава или большая сила в стадии становления». Вот с точки зрения политического образования, которое в том числе вынуждено, не хотелось бы, но Америка заставляет, Россия заставляет войной в Украине, обретает субъектность, находится на пути становления. В ее интересах какой курс в отношении Украины? Я полагаю, тут все-таки есть дилемма. Можно помогать Украине и потом ее интегрировать в систему безопасности. Ну, там посмотрим, да, какое будет еще соглашение, как его можно будет реализовывать, мирное соглашение, я имею в виду, брать в Евросоюз. Если ты берешь в Евросоюз, тем более в нынешней архитектуре, есть немаленький шанс, что ты получишь проблемного члена и в финансовом смысле, в экономическом, и в политическом. Опять же, не хочется вспоминать Венгрию, не хочется делать ее таким дурным примером на любой случай, но нет уверенности, что через какое-то время Украина не будет проблемой. А с другой стороны, можно укреплять союз во всех смыслах в нынешних границах. Инвестировать в собственную армию, инвестировать усилия, да, в первую очередь, в собственные институты, инвестировать в собственную экономику, и это в том числе может вообще-то подразумевать сотрудничество с Российской Федерацией, дешевое углеводороды, вот эта естественная связь, построенная еще в 60-е годы с Советским Союзом, она никуда не девается. Готовы ли вы вот с такой дилеммой, с таким выбором работать, и что, на ваш взгляд, больше в интересах Европы? Поддерживать Украину, инвестировать в нее или все-таки больше думать о себе?
Я не думаю, что есть дилемма, потому что такая природа Евросоюза, что он расширяется все время. И какая формула, если ты член или ассоциированный член, или у тебя очень узкое сотрудничество с Евросоюзом, это не имеет значения. Взаимозависимость в экономическом плане – это основной фактор. И в этом смысле, несмотря на какой статус приобретет Украина в будущем, мне ясно, что она будет очень узко связана с Евросоюзом. Что украинцы будут пользоваться доступ к рынкам и к обществу в Европе. В смысле, это свобода движения, которой они пользуются сейчас. Наверное, она останется и после завершения конфликта, дай бог. И поэтому я думаю, что эта дилемма, о которой мы очень много говорили в 90-х годах, углубляться или расширяться, она не стоит на повестке. Это параллельный процесс углубления и расширения. Хотя, да, есть очень много препятствий, и не так легко попасть в Евросоюз, потому что если оппозиция в странах, то знаем, что Польша, друга Украины, может превратиться в оппонента, не только Венгрия, есть и другие тоже. Вспоминаю, что было там с земледелием, когда было очень много протестов в Восточной Европе, когда шла речь о украинском бизнесе. Но, опять, в будущем Украина будет ассоциирована. И если не будет членом, то что будет что-то вроде члена Евросоюза. А что касается России, я не думаю, что эта торговля углеводородов будет на том же уровне, что было в прошлости. Потому что Россия оказалась ненадежным партнером не только Евросоюза, но и компания. Это был очень крупный козырь в прошлости, потому что это «Газпром», но не только, мог твердить, что несмотря на то, что происходит в экономике, в политике, в мире, мы надежны, мы доставляем. Был распад Советского Союза, была финансовая криза 1998 года, 2008 год, даже эти конфликты с Украиной, но газ тек запад. А сейчас так получилось, что приказом из Кремля все поменялось. И политизация этих отношений, чисто торговых отношений, имеет негативный результат на доверие. Это основной фактор. И поэтому будет очень трудно восстановить отношения, когда было этого. Но в каком-то плане, да, наверное, через лет 5-10, если будет какой-то модус вивенди, Россия возвратится на рынки Европы. Но это не будет положение, что мы знали десятилетиями. Да, вы правы, что это все началось в конце 60-х годов, и потом была основа этих отношений. Более интересно мне, что будет в военном плане. Ясно, что Россия будет враг номер один. Нет другого варианта, к сожалению. Очень интересно, что будет для российского общества. Вы знаете лучше, чем я, как идет этот разговор. Но, как мы знаем из холодной войны, что если будет соперничество, если будет гонка в вооружениях, надо найти и способ для ведения дипломатических разговоров и диалога, чтобы не было эскалации, которую никто не хочет. Да? Кремль не хочет, наверное, надеюсь, не хочет, но и тоже Европа тоже не хочет. И чтобы управлять этим конфликтом и как воспринимать и как передумать эти уроки из прошлости, это будет основной вопрос, по-моему. В прошлости была Америка и Россия, сейчас будет, наверное, Европа и Россия. Как управлять конфликтом?
Прицельно, опять возвращаясь в Мюнхен, предлагаю поговорить про Зеленского, про его речь. Многие запомнили про Орбана, дескать, Виктор отращивает, наращивает живот, а не армию. Ну, такое, это на совести говорящего. По существу, что он сказал, что вообще-то нужно продолжать поддерживать Украину в ее войне и тоже с оговорками демонстрировал готовность воевать дальше. Как вам кажется, насколько это воспринимается сейчас в Европе? С учетом вышесказанного, с учетом имеющихся мнений в Европе насчет Украины?
Я думаю, что воспринимается. Есть консенсус, и это видно по данным общественным мнениям, тоже в риторике политических деятелей. Так что не думаю, что будет какой-то разворот, в том смысле, консенсус поломается в будущем. Но более интересно, что это значит в смысле оступок Украины. Будет ли экономическая помощь Украине на том же самом уровне через 2-3-4 года, через 5 лет? Опять будет ли членство в Евросоюз? Будут ли украинцы, которые проживают в Европе, пользоваться этими самыми правами, что они сейчас пользуются по силе статута беженцев? Что готовы европейцы отдать Украине и украинцам, чтобы поддержать? Ясно, что будет, наверное, реконструкция в Украине, а это будет стоить миллиардов евро. Кто будет за это платить, если возможности что меньше и меньше, поскольку фискальная ситуация в многих государствах не очень простая. Да? Видим, что в Франции творится, что в Англии, конечно, Великобритания не член Евросоюза, но идет в параллель. Так что, да, солидарность будет на словах. Но как практически имплементировать и как продать это обществом, я не знаю. Поэтому аргумент типа Орбана и Трампа, нам надо заботиться сами с собой, а не для украинцев, будут громче и громче, я думаю, в будущем. Поэтому я думаю, что в конце концов, и это не завтра, да, это будет через лет 5, и в Украине снова появится евроскептицизм. Мы воевали, пролили кровь, сделали только много жертв, они нас не принимают, не дают там признания, которое мы заслужили. К сожалению, так устроено человеческое общество, так устроена политика, что будет и разочарование, думаю. Но еще рано приступить к этому разговору. Давайте еще увидим, что будет на столе переговоров и как разрешится война. Я надеюсь, что все-таки будет деэскалация.
Про евроскептицизм это вы на Грузию смотрите или на Турцию?
Скорее Турция, потому что, да, Грузия интересная страна, всем любимая, да, но маленькая на периферии. Украина намного важнее. В этом и состоит стрель, да, потому что поэтому есть и война, потому что у украинцев есть возможность сопротивляться. И стратегически она гораздо более важна, как и Турция. Поэтому будет такой когнитивный диссонанс. Мы военная сила в Европе, мы защищаем, мы делаем все, а нас не уважают. Нам знакомы с Турцией, с турецкого контекста. Хотя в Турции есть тоже такой цивилизационный момент, что потому что мы мусульмане, поэтому не принимают. Этого не будет, но я ожидал, что, наверное, будет такой момент евроскептицизма. или, как говорит коллега, гулизм. Нам надо рассчитывать только на себе, не думать, что будет поддержка от крепости из Европы, из Америки и так далее.
Ну, довольно реалистично и трудно спорить, что разочарование придет с формулировкой еще и пожестче. Мы за вас воевали, да? Посмотрим, посмотрим. Можно пока предполагать. Последний пункт про Навального. Вчера в этом подкасте мы говорили про совместное заявление пяти стран, про яд, которым был, очевидно, убит Навальный, и об ответственности России за это убийство. Прозвучало в Мюнхене это сообщение, эти заявления. Какие могут быть последствия с учетом того, что в отношении Российской Федерации введено такое количество санкций, ограничений, разного рода рестрикций, что никакие больше вводить не представляется возможным?
Я не думаю, что будут какие-то очень крупные последствия для российско-западных отношений. Да. Я, по крайней мере, не могу видеть с моей точки зрения, что же поменяется. Всем было ясно, что что-то вроде того случилось. Сейчас они сказали официально, есть доказательства. Мне интересно, что же будет в отношениях с российской оппозицией. И, может быть, у вас есть мнение, какой эффект будет на это. В смысле, если Навальный опять в фокусе внимания, будет ли подкрепа этим россиянам, которые находятся в стране или в иностранстве, за рубежом, какую-то форму сопротивляются режиму? Будет ли больше солидарности, понимания, эмпатии с этими? Ну, это про вопрос у меня. Я не знаю, какой ответ к этому вопросу. Если опять говорим о Навальном, будет ли внимание к тому, что происходит в российском обществе и в оппозиции, поскольку она существует, как это будет влиять на Европу и на opinion-мейкеры в Европе, когда они говорят о России?
Кажется, все основные вопросы и вообще дискуссию, которая ведется в Европе по вопросам безопасности, мы обсудили, говоря про конференцию, на которой это ярко проявилось, часто в довольно телегеничной форме. Так что я считаю, что мы можем заканчивать. Спасибо вам огромное. До свидания.
Большое спасибо.
Это был старший научный сотрудник Карнеги Европа, автор книги «Соперничающие силы влияния России в Юго-Восточной Европе», эксперт в области европейской политики Димитар Бичев. Это был подкаст о новостях, который называется «Что случилось?», издается и распространяется «Медузой», поддерживается многими из вас, слушателями, финансово поддерживается. Спасибо вам за эту поддержку. Если можете, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, подпишитесь. И до встречи. Мы выходим каждый будний день, так что встреча будет скорой. We'll be right back.